ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Читаем 11-ю песню Шримад Бхагаватам, 2-я глава, сегодня текст 37-й. Встреча Махараджини с Йогендрами. Продолжим, тебе есть текст? Санскрит, читай просто.
Баям дитя бхивине шатасья, ишат апитасья випарьяйо смити. Tanmaya yato buddha abhajittam bhaktyai kayesham guru devatatma.
И пословно прочитаем.
Я еще раз прочитаю в санскрите. Очень красиво всех. Bhayam dvitiya bhinivesatah syat ishadapittasya viparyayo smriti tanmaya yato buddha abhajittam Bhaktyai kayesham guru devatatma bhayam
bhayam
strah dvitiya
dvitiya
на том что на первый взгляд отличается от Господа
abhinivesataha
из-за сосредоточенности
Возникнет.
Ишат. От Верховного Господа. Апитасья. У того, кто отвернулся. Випарьяя. Неверное отождествление.
Асмрити.
Забвение.
Тат
Господа.
Майя.
Под влиянием иллюзорной энергии.
Атага.
Поэтому.
Будда.
Разумный человек.
Абхаджет.
Должен всем сердцем поклоняться.
Там ему. Ему.
Бхактия.
С преданностью.
Экая.
Безраздельной.
Ишам.
Господу.
Гуру Дева Татма. Тот, кто видит
духовного учителя,
свое божество и саму свою душу.
Перевод стиха. Когда живое существо сосредотачивается на внешней иллюзорной энергии Господа и потому ошибочно считает себя материальным телом, оно начинает испытывать страх. Так, отвернувшись от Верховного Господа, живое существо забывает, что по своей природе оно является слугой Бога. В этом запутанном, полном страхов состоянии оно оказывается из-за иллюзорной энергии, называемой майя. Поэтому разумный человек должен с безраздельной и непоколебимой преданностью служить Господу под руководством истинного духовного учителя, которого следует считать своим божеством и самой жизнью и душой. Самые простые и самые сложные тексты. Это Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам. Есть знания, основанные на причинно-следственных связях. Это самое, доступное для нас метод познания, доступный. Причинно-следствие изучается. И есть следствие, мы находим причину следствия, так познаем, откуда это следствие, что это такое. Мы должны связать ее с причиной. Но в свою очередь это следствие становится причиной следующих каких-то вещей, деятельности. А та причина все же оказывается следствием. Это как замкнутый круг. Вот в этом как бы сложность материального познания научного. А ответа нет, что круг замкнутый. Причинно-следственная связь называется, или карма. Но Веда говорит, что карма, как татва, скажем, как суть, или как закон, он временный. Все остальные татвы вечны. Это интересно. То есть материя вечна сама по себе, как энергия. Но форма материальная временная, это карма. Временные формы обретает. Это понятно любому человеку. Вот мы видим очевидный факт, как бы, не домысл. Любая материальная форма временна. Дом ли это стоит, или дерево растет на улице. Это временная форма. Мы видим. Человек, мы с вами тоже самое. Временная форма. Но сама как бы энергия, она вечная. Вот эта земля, и все из земли исходит. Трансформируется как-то вот. Рождается, перерождается, питается. То есть живет. Но мы ходим по земле, собственно, за эти вот миллиарды-миллиарды лет существования, мы ходим по праху тел. Насекомых, растений, живых существ, животных, людей. Что из земли, из праха ты, и в прах ты возвратишься. Вот элементы земли. И замкнутый цикл, видите, получается. И что? Ничего не понятно. Все замыкается каким-то образом. Но говорится, что вот этот закон временного существования, он временный. То есть он может как бы исчезнуть. Ну, как сон. Если сравнить наше бодрствование, сравнить с чем-то постоянным, оно не постоянное, конечно, но в примере постоянства мы в бодрствовании находим. Но здесь есть постоянная работа, постоянная семья, постоянная какая-то деятельность, постоянный внешний вид, более-менее. Какое-то постоянство есть. А сон это, ну, временное явление для нас, в нашем опыте. Что-то приснилось, мы и забыли. Быстро забывается. И снова что-то новое снится. И во сне уже много всего, что происходит. Бессмысленно. Неважно. Но сон исчезает за одну секунду, когда пробуждаемся. И сразу становится понятно, что ничего не было. Это называется майя, иллюзия. То, что здесь говорится. То есть страх исходит из восприятия причинно-следственных связей. Временных вот этих явлений. О, там, понимаете, вот такое может случиться. Мы видели. Вот был человек, нет человека. Временно, нет, естественная связь. Ну, будьте осторожны. Как будто бы этого никого не коснется, но осторожно. Удивительно вообще. Врачи всегда пытаются установить причину смерти человека. Но никто из них не скажет, что время пришло. Нет, сердце остановится. Вот если бы не остановился, он бы жил. Давайте подумаем, как это сердце сделать так, чтобы оно не останавливалось. Может быть, вообще этот орган ненадежный. Заменить искусственным, там батарейки вставить, уже есть такие технологии. Пусть работает. И печень тоже заменим, все заменим. Потому что причина смерти, как считают, в печени, в сердце, в сосудах. Ну вот, мозг заменить сложно. Считает, что именно в мозге находится живое существо. Но это лишь следствие, это не причина. Это очередное следствие. Причины там нет живого существа. Там работает, конечно же, жизненная сила находится во всем теле. Здесь она может только мыслить. Жизненная сила может мыслить. Она может все. В ногах жизненная сила может ходить. Это одна и та же способность на самом деле в душе. В теле разделяется отдельно мозг, отдельно мышцы. А в душе нет этого разделения. Она одновременно, сознание, может ходить и может мыслить. И осмысливает свою походку и все остальное. Одновременно. Но в теле это разделено. Поэтому на причинно-следственной связи разделено, и мы запутываемся в этом. Отсюда и страх возникает. Итак, это отождествление с телом. Очень простая вещь. И очень трудная вещь. Потому что душа не познается через причинно-следственные связи. Нет причины. Просто существует вечность. Как так? Откуда вечность? Вот уже нельзя, нет вопроса. Откуда знание у души? Она что, она не училась в университете, смотрите, она все знает и так. Она знает все по своей природе. Скажите, а для чего даны чувства вообще душе и способность мыслить, чтобы знать? Этого достаточно, чтобы знать. Но тело, чувства и ум телесные недостаточно, они ограничены. Вот это и есть проблема. Вот это и есть невежество, частичное знание. Мы же тоже знаем, просто когда смотрим и слушаем. Пробуем на вкус, тоже знаем. Но недостаточно знаем. Потому что эти чувства временны. Карма. Это следствие. Следствие кармы, вот эти чувства. То есть, если мы совершаем дурную деятельность, становимся бесчувственными. Следствие – дурная деятельность. Наши чувства меняются. Мы можем стать жесткими, холодными, а можем стать любящими, можем стать добрыми, можем стать злыми. Чувства меняются. Видите, это следствие нашей прошлой деятельности. А изначально чувства чисты, духовны. И мы не можем спросить, откуда они. Ну, можем спросить. В данном случае от Кришны. Хорошо. Но. Есть одно но. Чувства никогда не появлялись, никогда не исчезнут. Кришна считается источником всех духовных материальных энергий. Агам сарвасе прабху мата сарвам правартате. Сарвам правартате. Любые. Энергии исходят из него. И при этом все они вечные. Как можете объяснить? Источник и его энергии, следствие, причины и следствия вечны. Можно ли объяснить на уровне философии?
На примерах, может.
Да.
Солнце и лучи солнца, и тепло, которое исходит от солнца, они одновременно существуют, а всегда невозможно представить отделенным друг от друга, но вместе с тем есть различия между ними.
Вот это ачинтья педа-педа-тата, то, что сейчас пример приведен. Непостижимое единство одновременно с Богом. Единый, отличный. Отличный в количественном отношении, поэтому считается источник. Количественная точка зрения, смотрите. Качество то же самое. Качественно мы одинаковы. Количественно мы разные. Отсюда и свой источник. Источник означает всеобъемлющее. Источник везде и всюду. В нашем понимании источник – это частичное проявление энергии тоже такое. Истощающийся источник. Источник, который из себя выпускает энергию, он истощается в материальном мире. Это называется источник. Вот был и иссяк источник. И также они думают, что и солнце, как источник света, постепенно иссякнет. Ученые думают, что оно угасает. Веды говорят, ничего не угасает. Оно ярче будет светить в конце творения, в 12 раз, чтобы сжечь всю Вселенную, что же, во время разрушения Вселенной. Энергия, по закону сохранения энергии, не угасает, а трансформируется. Переходит из одного состояния в другое состояние. Она не исчезает, ничего не исчезает. Душа не исчезает, Бог не исчезает, материальная энергия не исчезает. А формы появляются, исчезают, появляются, исчезают, появляются, исчезают. И вот когда мы связаны с этой кармой, мы испытываем страх. Страх исчезновения. Хотя это не естественно для души. То есть душа не умирает. Поэтому мы боимся, что мы не хотим умирать. Это не наша природа исчезновения. Наша природа существования постоянно. Это иллюзия майя. И комментарий прочитаю. Как пишет Шрила Шридхарасвами, кто-нибудь может возразить, если страх порожден невежеством, значит, его можно победить с помощью знания. И нет необходимости поклоняться Верховному Господу. Живое существо по ошибке отождествляет себя с материальным телом, семьей, обществом и так далее. Поэтому все, что требуется, это отбросить такой неверный взгляд на жизнь. Что тогда сможет сделать майя? Вот есть такие точки зрения, что можно без Бога это все разобраться. Почему поклонение все же нужно? Отвечая на этот аргумент, Шрила Шридхарасвами цитирует следующий стих из Бхагавад-гиты. «Дэвей хэша гуна мои, мама моя дуратья я, айвае прападианте майанатам тарантите». Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предается мне, с легкостью выходит из-под ее власти. живое существо, называемое джива-татва, принадлежит к этих энергии Верховного Господа. Но естественное положение живого существа – татастха, пограничное. Или татастха, мы говорим, татастха, пограничное. Крошечное живое существо всегда зависит от Верховного живого существа – Кришны. Подтверждение этого мы находим в ведической литературе «Нитё, нитянам, читанаш, читананам». Якубагунам, Йовидатхатикаман. Среди бесчисленных вечных существ, обладающих сознанием, есть одно верховное вечное существо, которое заботится о нуждах всех остальных, Катхупанишат. То есть тут нужно вот разъяснять в комментарии зависимость от Бога. Можно подумать, что достаточно обрести знание, быть независимым от Бога, без поклонения, как считают современные ученые. Зачем религия? Зачем Бог? Мы можем просто знания развивать, изучать, так достигать успеха, где захотим. Даже в этом, на этом поприще, если мы уже даже материалисты соглашаются, что есть как бы нечто неумирающее во время смерти, как бы душу пытаются открыть, или даже кто-то открыл по-своему душу, какие-то поля там он считает душой или Богом. Есть сейчас такие сенсационные заявления, что какой-то ученый открыл Бога, допустим. То есть они тоже признают какие-то тонкие энергии, безусловно. Поэтому зачем поклоняться Богу, если мы можем просто развивать знания? Как считал Хиранякашипу, демон, был великий ученый, величайший ученый этого времени. Вы знаете, что великий демон – это великий ученый. Это великие политики, это великие мистики, это великие, ну, не знаю, культурные деятели могут быть. То есть они великие люди, это демоны все великие. Не тот, это не демон, если он не стремится быть великим. И сейчас каждый человек стремится как-то вот стать великим. Демоническое образование такое. Поэтому, может быть, мы разовьем демоническую науку, культуру, независимо от Бога. Но здесь говорится, шастра, что это не получится без Бога. Почему? Потому что мы с Ним связаны ближе, чем с материальной энергией. Неразрывной. Ни демон, никто. Не независимо, на самом деле. Мы пользуемся его чувствами, его разумом, его энергиями, окружающими нас. Это все энергии Бога. Кругом это энергии Бога. И в Катхупанишаде утверждается «Экобахунам, Явидатхатикаман». Одно живое существо, одно единственное, поддерживает бесчисленное множество других живых существ. Вот так устроен мир. Все зависят от одного безграничного живого существа. Он одновременно безграничный и ограниченный. Он везде и нигде, как говорится, в материальном мире. О нем говорят по-разному. Он парадоксален. Это личность высшая. Сверхпонимание человека, личность. Наше представление о личности весьма, ну как, приземленное. С плохим опытом, как правило. Потому что личность в материальном мире осквернена сильно. Недостатками, эгоизмом и так далее. Нам трудно друг с другом жить. Хотя мы любим кого-то и хотим, но нам трудно. Потому что есть недостатки в личности, в любой. Это проблема. Имперсоналисты говорят, нужно устранить личность вообще, раствориться в каком-то вот сфере бытия и растворения. Рекомендуют. Что личность – проблема. Но, если говорится, верховную личность нужно понять. Чтобы оценить личность вот, всех живых существ, нужно понять источник. Верховная личность Бога, безупречный, Пурушоттама. И люди, конечно же, обвиняют Бога во всем, даже верующие. И, может быть, не обвиняют, но они сетуют и выражают свои иногда несогласия с волей Бога, когда им больно, когда что-то теряют, почему, за что, тоже выражают свой протест против Бога. Даже верующие люди, когда что-то происходит трагичное в жизни, они обвиняют Бога. Это в Бхагаватам описывается. Даже великие цари попадали в эту ловушку, когда утраты испытывали серьезно. Как царь Читракету, потеряв ребенка, младенца, он стал обвинять Бога, его жена стала же проклинать Бога. Зачем ты дал этого ребенка, чтобы потом забрать его? Какой же ты верховный? Это что, закон? Что дети должны умирать раньше родителей? Это твое устройство такое? Она просто не могла, от горя она просто потеряла рассудок. И поэтому очень трудно понять Бога, потому что мы испытываем то счастье, то горе, то еще, то скуку, то в этих разных состояниях мы совершенно по-разному понимаем все. Поэтому говорится, когда жизнь отрегулирована, когда ум под контролем, когда карма исчерпана, только тогда человек сможет понять, почему Бог все благодарит. Сейчас у нас очень сильное чувство, в уме еще кармический запас идет, существует. Давит карма, как бы говорит, давит наш ум, наше чувство, давление испытывает. Поэтому нам не так просто соглашаться с тем, что тут написано, сердцем. Даже если ум убедить сейчас логикой и аргументами философскими, и шастрами, в сердце еще нам нужно время, чтобы в сердце признать вот это верховенство, высшее верховенство всеблагого Бога. Не просто справедливого и холодного, знаете, с холодным рассудком, безжалостного, нет. А всеблагого со всех точек зрения, сердечного друга. Вот это очень сложно понять, пока человек страдает в материальном мире. Брама-бута прасанна-атма, он должен достичь радостного состояния брама-пути, и тогда он начнет преданное служение, естественно. И так, от Бога зависят все живые существа. Здесь подтверждается это шастрами, указывается, что без Бога знание нам не поможет. Даже зная, что не это тело, где я найду терпение? Арджуна намекает Кришне. Когда он потерял сына Абхиманию, 16-летнего своего сына, на Курукшетре, сказал Кришна, я понимаю, что душа отличается от тела. Я знаю это. Но мне больно, когда я потерял сына. Что делать? Я знаю. На себе знаю. Я настолько это знаю, что готов жизни дать на поле битвы Курукшетры, без страха. Я понимаю, что эта жизнь закончится, душа вечна. Но почему же я испытываю такую боль? Да, мой сын погиб. И Кришна говорит, ему улыбается, как всегда. Вот это надо терпеть. Вот как это терпеть? Вот это и есть сознание Кришны. Вот это и есть сознание Кришны. Если можете выдержать все эти вот в эту двойственность. На себе, на своей, так сказать, шкуре, понимаете? Не просто умозрительно так понаслаждаться, о, да, я вечная душа, прыг-прыг-прыг. А жизнь, посмотрите, мы еще живем, не мы только поем и танцуем, мы еще живем, соприкасаемся с разными вещами, явлениями. Испытания будут нешуточные. И вот это нужно титикшаса, парата, говорит, научись эту двойственность терпеть, чтобы тебя это не тревожило. И вот для этого рассказывается Бхагавад-гита. Как это вот не тревожило двойственность? И Кришна говорит, Арджуна, что все эти частички, живые существа, принадлежат мне, Арджуна, не тебе. Мои частички. Тхимани твой сын, но его уже нет. И раньше не было. Где-то он был раньше в другом месте, был чьим-то другим сыном. И сейчас мы не знаем, чем он будет сыном дальше. Но ты не знаешь, а я знаю, где он был до этого, вечность. Что он будет делать дальше, это уже все. Это моя частичка. Моя душа. Итак, освободиться от этих материальных привязанностей можно только при помощи сознания Кришны. Никакое знание другое не поможет. Кришнадас Кавирадж пишет о Кале Ишвара Кришна Арасава Бритья. Кришна единственный независимый повелитель. Все остальные живые существа зависят от него. И подобно тому, как, например, у пальца, который является частью тела, есть природная функция служить интересам тела, у нас неотъемлемых частиц Кришны Мамай вам ша джива локи джива бута санатана. Есть вечный долг санатана дхарма. Бескорыстно служить Господу. Хороший пример. Пропад приводил часто этот пример. Иногда слишком часто. Говорит, да, это палец состоит. Давайте другой пример. Он часто приводил. Пример пальца и тела. Палец это часть тела. Какова же его роль? Служить телу всему. И пока он служит телу и связан с телом, он одинаково ценен с любой частью тела. Одинаково ценен. Если заболит палец, пропадет. Я буду тратить на него много-много, пока не вылечу деньги. Хоть полмиллиона долларов за свою жизнь. Но если этот палец оторвать, я, говорит, и цента не заплачу за него больше. Если он не связан с телом, он теряет свою функцию. Все, он теряет ценность. Это пример того, как душа, забывшая Бога, она как оторванная от этой вот части. Становится ну, цену теряет. Вот сейчас этот процесс идет, обесценивая души, личности, или обезличивание человека. Энергии ставятся выше личности. Деньги ценнее личности. За деньги можно обмануть, можно убить, можно за хорошие деньги все что угодно можно сделать. Энергия выше ставится, видите, забывается. Потому что отрывается от Бога живое существо, теряет свое величие, теряет свое знание, теряет свою цену. А что такое люди вообще, короли говорили? Люди это как, знаете, как трава. Чем чаще косишь, тем гуще растет. В войнах использовали где угодно, что угодно. Это бесценно, какая-то не такая ценная субстанция, понимаете? Единственное, смотрите, они невежественные, они глупые, они склонны нарушать законы. Какой с них толк вообще? Их нужно подчинять, им нужно толкать куда-то. Они даже не знают, зачем живут. А мы знаем, мы управляем миром. Вот что происходит. Когда человек теряет свои духовные качества, его просто эксплуатируют, используют как что-то не очень ценное. Неважно. И мы это с вами хорошо чувствуем, что жизнь поворачивается часто нам такой стороной, что нас не оценивают. Даже близкие люди. Даже муж и жена не оценят друг друга в конце жизни, если они не преданы. Представьте себе. По достоинству. По-настоящему. Сколько сейчас людей с орденами прошлых войн? Кому это интересно? Это Великая Отечественная война. А до этого еще была другая война, Первая мировая. Там тоже получали кресты и герои были. А на эти кресты сейчас никто смотреть не будет. Ну, подумайте сами об этом. Ну, это же факты. Как жизнь странно устроена материально. Но лишь потому, не потому, что политика такая, а потому, что мы с вами теряем духовные знания, цены. Свое величие, свои знания великие, свои качества великие, которые мы должны быть наделены, мы их утрачиваем. Вот в чем проблема. Их нужно восстановить. Как? Терпеливо практикуя чистое, любовное, преданное, бескорыстное служение. Вот он, путь вверх. Все остальное, жадность не приводит ни к чему хорошему. Все остальное просто жадность. Эгоизм. По вашему счету. Поэтому мы учимся, как дети. Вот дай чуть-чуть. Вот я же две конфетки, дай Маше. Одну конфетку. Не дам. Про запас другая конфетка. Ну, хоть откусить дай, это, ну что ты совсем уж. Надо обучать ребенка, видите? Он собственник по своей природе вещи. Вот мы с вами сейчас учимся, как дети. Давай что для Кришны сделаем. Ну, одну конфетку. Говорит, нет, одну конфетку много. Но ты ему хоть откусить дай на алтаре. Хоть лизнуть дай. Ну, лизнуть ладно, да, только чуть-чуть, Кришна. Немного, не слизни всю конфетку. Ну, вот слизнул, ну, все. Все, чистое предназначение. Но это просто знание. Конечно, когда это Бог становится именно прия, санка, дорогой друг, вот тогда мы, конечно, предлагаем ему больше. То есть дорогому человеку мы говорим, ну вот в мой дом заходи, живи прямо со мной, все, вот, вместе будем, до гроба. Любовь у нас. Но вот Кришну нужно также пригласить в свой дом. И до гроба умереть с ним в один день можно. Он будет с нами в момент смерти. Вот наши близкие, мы не знаем, как это произойдет. В какой момент, в какой час. Они только вот обещают нам, что умрем в один день. Будем счастливы всю жизнь, умрем в один день. Это только обещают, но на самом деле трудно сделать это, правда же? Как Ромео и Джульетта, все восхищаются, что они смогли это сделать. Никто больше не хочет повторить этот опыт. Ну, потому что они были молодые, они, вот эта вот влюбленность была на пике. Они прожили жизнь до старости, не ругались, не изменяли еще друг другу, не разводились, не делили имущество, не было еще. Это должно было быть потом, но на пике там вот случилась такая история. И Шекспир использовал, чтобы показать, что есть что-то в этом мире, что мы не забывали. Идея Шекспира была не в том, что, знаете, они любовники, вот давайте так вот. Не в этом. Идея Шекспира в том, что показать хотел, что есть что-то над этим всем. Но его не поняли Шекспира. Почитайте, вот, если хотите, почитайте сами. Прямой Джульетта. Идея совсем не в любви, не в влюбленности, не в любовности. На отношениях. Философская там идея, великая идея. Этот сюжет он увидел, и до сих пор он как бы действует, то, что написал Шекспир, этот сюжет любви. В России тоже есть подобные рассказы, безответной любви, трагичные вещи, и люди читают, плачут, снова читают, снова плачут. То есть, чтобы просто намекнуть, что есть что-то, а что это такое? И почему потом это куда-то уходит, исчезает? Это, ну, майя называется. Любовь в иллюзии. Но если любовь в иллюзии, значит, есть реальная любовь. Если она отражается в иллюзии, значит, есть настоящее что-то. А? Если я смотрю в зеркало отражение, значит, я еще существую. Значит, вот по этому отражению мы можем понять, что это есть сознание Кришны, есть сознание Бога. Высшая любовь, она божественная. Связана с его именем, с его формой, с его качествами, с его действиями. Все, что в этом мире нас привлекает, это на самом деле от Кришны. Почему нам нравится какой-то человек? Потому что мы его обожествляем. Почему ребенок так быстро учится говорить, потому что он обожествляет своих родителей? Это сознание Бога отраженное дает ему способность. Он же смотрит как на Бога, на мать и на отца. Вы не знали это? Для него мать и отец — это Бог. Естественная вера у него, врожденная вера из Бога, через мать и отца. Если мы также будем с верой читать Священное Писание, мы сами все изучим. Как ребенок учится говорить естественным образом. Это просто развитие отношений с Богом. Отношений внутренних, глубоких отношений, любовных отношений. И знание проявляется естественным образом. Все, что тут написано, на самом деле, это не что-то извне привнесенное. Это может абсолютно каждый человек осознать внутри своего сердца. Потому что Бог в сердце каждого живого существа. Энергия Господа, которая вдохновляет нас на преданное служение, называется чит-шакти. Чит-шакти. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур объясняет, что когда живое существо развивает в себе дух независимости, оно вынуждено прийти в материальный мир, где приобретает самые разнообразные, бесполезные и нежелательные привычки, из-за которых оказывается в атмосфере проникнутый страхом. Бахиранга Шакти, иллюзорная энергия Верховного Господа, покрывает чит Шакти и навязывает живому существу одно материальное тело за другим, чтобы оно могло получить грубые греховные удовольствия. Наказание на этом не заканчивается. Живое существо, разорвавшее любовные отношения со своим истинным прибежищем Кришной, утрачивает способность видеть вечный, исполненный блаженство облик Господа. Вместо этого живое существо привязывается к многочисленным, временным, эфемерным формам этого мира, к своему собственному телу, к друзьям, к родственникам, к нации, родному городу, зданиям, автомобилям и прочему. В таком глубоком невежестве живое существо даже не задумывается о том, чтобы вернуться в свое первоначальное состояние. Чит-шакти, здесь говорится, живое существо, это чит-шакти, есть энергия чит, есть чит-а-чит. Другое слово есть. Бахиранга. Бахир означает внешний. Антар, значит, внутри. Антаранга шакти — это чит шакти, внутренняя энергия. Бахиранга внешняя — это ачит, невежество. Чит знания, ачит невежество. Вот так можно написать. Это одни и те же энергии, разные названия. Значит, невежество означает не обладающее сознанием. Материальное вещество мы называем. Вот Вед говорит, это невежество. Не знает о себе ничего, ни о чем другом. Сознания нет, не проявляется. А вот живое существо знает о себе. Существует и знает. Это чит-шакти. Но оно не только себя знает, оно себя связывает всегда с кем-то. Знание – это обмен. Любовный обмен. Ну что человек может знать, если он никого никогда не видел, никого не слышал? Это в обмене. Знание – значит обмен. Если вы любите кого-то, вы знаете этого человека. Если не любите, то знаете лишь поверхностно. Либо вообще знать не хотите, не знаете. Знание – это чит-шакти. Чит, говорим, читать слово. От этого слова чит, читать, считывать, знать. Вот можно считывать информацию, ученые говорят. Они считывают. Это энергия чит. Но почему мы не можем увидеть Бога? Потому что есть бахиранга-шакти. Внешняя энергия. Скрывающая. Ну, кукольные театры видели. Раз, кукла, и все. И там ширма. Актера не видите. И постепенно вживаетесь в образы. Совсем другие. Не похожие на актеров. Они подделывают голоса, они какие-то роли, там, сюжеты придумывают, не свойственные их жизни вообще. Никак не связано. То есть актер совершенно имеет другую природу. У него своя семья, своя там, жизнь личная и прочее, прочее, свой внутренний мир. Но вот есть театр. Материальный мир, многие философы тоже, Шекспир сравнил с театром тоже. Первое время чумы, там говорится, большой театр. А что за этим театром? Все пытались понять философы. Что же, где же эти актеры? Кто они? Кто? Что это? Вот это называется бахиранга-шахти, скрывающий. Что там? Невидимый. Ну, не вижу. Человек умер, я больше ничего не вижу. Все, я не вижу. Где вот? Где душа? Где? Я не вижу душу. Глаза не подходят. Не те глаза. Нет чувств у меня, оказывается, других. Вот это чит-шахти покрыто. Несложно представить, как покрыты глаза, если одеваем очки какого-то цвета, все увидим в этом цвете. Все. Все. Пока не уберем покрытие, мы не увидим. Покрытие есть. Младенец видит мир одними глазами. У него нет вожделения, он смотрит на мир по-другому. Ему даже не интересна функция этих всех вещей, которые здесь вот расположены. Он смотрит по-другому. На что можно залезть вообще, где спрятаться? О, хорошее устройство. Тут можно спрятаться, там, туда. Вот что его интересует. Предметы быта. Он может хрустальную вазу разбить, допустим, или порезать скатерть парчевую. А жена в детстве это сделала. Она сказала, что мать купила скатерть очень дорогую. На какой-то специальный там праздник, что с такими, ну знаете, как раньше, вязали такие вот. Ну, рукодельная такая, парчевая там скатерть, какая была дорогущая, то ли шелка. Она туши развела на ней. Пятно туши. Испугалась родителей. Придут же, видела это пятно. Это скатерть, скатерть дорогая. И вырезала ножницами. И поставила туда базу. Скрыла свой поступок. У Бахиранга Шакти. Видите, что делать? Как можно скрыть? Так дети быстро. Вот, говорится, это одежда. Старая одежда и много новых заплат в этом мире. О чем это говорили? Это пример со скатертью.
Чит-а-чит,
да, энергия чит и а-чит. Но здесь пока, здесь комментарий тоже объемный, мы будем по частям читать его, вот пока здесь мы остановимся. А я думаю, что много информации было сказано сегодня, слишком много информации. А слишком много информации нехорошо, порождает споры. Вот давайте разберемся, чит а-чит. Два термина все. Мы чит-энергия. Но почему я не все знаю, если я энергия знания, сознание, живое существо? У меня есть духовные чувства, духовный ум. Они не обманывают меня, но почему же я обманут? Чем обманут? Бахиранга Шакти. А какие отношения между мной и Бахиранга Шакти? Почему она меня обманывает? За что? На него и заблуждение. В чем я виноват? Вопросы есть? Есть. Есть. Надо разобраться в этом. Хорошо. Есть такая шахта, другая шахта. А зачем все? Зачем мне эта шахта, которая меня обманывает? А потому что ты хочешь быть обманутым. Я? Да нет. Да кто согласится, что я хочу быть обманутым? Неправда. Правда. Когда обман приятный, ты примешь его. Ради наслаждения чувств ты примешь этот обман. Сначала чуть-чуть. Потом еще чуть-чуть. И еще по чуть-чуть. Майя действует очень разумно. Бережно. По чуть-чуть. И мы в мае полностью. Обманутый. И уже других обманывают так же, тоже что-то говорим. Странное. Теряем это все. Бахиранга Шакти, за ней стоит, это не просто энергия, стоит великое живое существо, исполняющее свою функцию. Обманывать живых существ неискренних. И он называет дьяволом, сатаной, по-разному. Но это лишь частичное проявление. Глобальное название майя, женщина. Дьявол-то мужчина. А майя женщина. У нее много слуг. Все мы когда-то служили майя, сейчас хотим служить Кришне, смотрите. Мы все служили майя. Даже не знаем об этом. Все были завербованы. Как? Магазинами хорошими, зарплатой, близкими людьми. Майя все дает. Она какое-то время. Потом все убирает. С болью и кровью. Боже мой, как ужасно, как жестоко жизнь строит. какова иллюзия. Ты ничего не теряешь на самом деле. Ты в иллюзии. Ты вечная душа. У тебя здесь ничего нет и не было, и не будет. Ты пришел на какое-то время, уйдешь отсюда, чего ты плачешь вообще? О чем ты горюешь? Я обманут. Но обманут по-настоящему, обманут так, что я страдаю. Обман-то какой глубокий, смотрите. Оно в сердце у меня этот обман вошел. Эта любовь вошла в сердце, это название вошли в сердце. Я себя назвал, понимаете, себя чем-то вообразил. А теперь вот оказалось, что я не такой. Больно мне. Я знаю, что это не это тело, но терпи. Да, пока ты не обретешь эти отношения с Кришной, тебе будет больно все-таки. Да, говорится, что когда живое существо освобождается на самом деле и уже видит перед собой Кришну, все эти миллиардные ее воплощения страдания, океаны страданий, выпутанных слез, окупаются. Забываются за одну секунду. Как будто ничего не как сон. Но находясь в иллюзии, мы по-настоящему страдаем. Мы так чувствуем. Нам действительно тут трудно. И когда нам трудно, мы сознаем, что это трудно, можем обратиться к Кришне. Это одна из категорий, кто обращается к Кришне. Людей, когда им много страданий упадает на долю, они к Богу могут обратиться. В этом замысел. Майя пинает, пока мы не попросим Бога. Пинками, пинками, пинками. Нет, сначала пряник, конечно. Пряник, видишь? Вот твой пряник. Майя, ты не точно? Бесплатно? Да, бесплатно, абсолютно. Бери. Там много пряников. А в другой руке у нее кнут. Вот так Майя работает. Называют ее дьяволом. Ну а почему здесь дьявол? Чего обвинять? Не бери пряник. Служи Кришне. И все, не будет никаких кнутов. Нету. Да вихе, чтобы на моей мама, моя дуратия, да ее очень трудно преодолеть, очень трудно ее подкупить, ее невозможно подкупить. Никакими деньгами, ей и так все принадлежит. А Майя обладает материальной энергией. Шива ее управляет. А Шива отвечает за смерть, за разрушение. Вот они, вот парочка такая. Мам, Эва, я пропадет, но я там тарантит. Но если ты предаешься Кришне, Кришна говорит, она тебя не тронет. Потому что она под моим контролем. Хозяин держит собаку. Очень злая собака. Но она под его контролем. Вот собака хозяина почему-то не кусает, заметили? Нет? Вот злая. Даже написано злая собака. Но не кусает хозяина. Ластится. Свой страшный зверь. Хозяин уходит, тузик, в будку. Он говорит, раз туда и смотрит. Слушай. Вы думаете, ну если он так может, я тоже так могу. А ну тузик, в будку, он на вас как бросится. Это не моя энергия, это чужая энергия, не под моим контролем. Итак, если Кришну управляет, я тоже буду управлять, да? Попробуйте. Если с другой стороны взять, Майя это наша мать. Ну почему он все ведьмой? Такой злой. Такой образ, как будто такой злой, знаете. Ведьма иногда говорит, ведьма Майя, а? Она нас так жестоко обманывает. Любая мать превратится в ведьму, если сын на нее смотрит с похотью. Если мы эксплуатируем природу с похотью, она становится ведьмой. Вот такая таки закон. Вот поэтому мы заслужим смерть. Мы неправильно относимся ни к Кришне, ни к энергии Кришны. Нет этих правильных отношений. Мы возомнили себя верховной личностью Бога в этом мире. Независимо. Поэтому здесь в комментариях сразу говорится, что нет, нет, нет. Просто развивая знания, независимо от Бога, невозможно. Нужно восстановить отношения с Богом. Кто этими энергиями? Это его энергия. Бахиранга Шакти, Татаста Шакти, Антаранга Шакти. Это его энергия. Поэтому необходимо осознание Кришны. Осознание Бога. Необходимо отношения развивать. И любовные отношения. Лучшие любовные отношения. Хорошо, какие будут вопросы, пожалуйста?
А зачем Майи нас запутывать, если она тоже служит Кришне?
Ну так это ее служение.
Какое служение?
Неблагодарная работа, это называется. Она сама иногда от этого страдает. Потому что там, где Кришна, Майя должна уйти оттуда. Она не может получить даршан вместе с преданными. И Кришна является, и Майя оттуда уходит. Иногда она сама страдает от этого. Неблагодарное служение. Но она ревнивая служанка, очень любит Кришну. Поэтому, когда кто-то неискренне ему поклоняется, Майя ему не прощает. Кришна принимает, а Майя нет. Пока человек неискренний, она ему посылает проблемы какие-то. Для Майи грех даже. То есть, говорит, по большому счету, ну, сейчас удивитесь, но Прабхупада сказал, когда Прабхупада спросил один ученик новенький, почему болеет Шрила Прабхупада, если он, ну, чистый преданный. Он сказал, мой грех в том, что я принимаю учеников. Для Майи даже этот грех. Но вот вы когда-нибудь это поймете. Что такое Майя? Там никаких шуток не может быть. Никаких снисхождений пути нет. Она не посмотрит ни на какое положение человека, ни святой он или не святой, но она не так идет. Это до некоторой степени описано в Библии с историей Иова. Как Майя испытывает даже святых людей. Сурово. Но если все-таки человек предается Кришне, то он под защитой Кришны. Майя не может навредить душе его. Невозможно. Преданный может тоже страдать, трудности испытывать в жизни, но сознание Кришны его только обостряет здесь. Под защитой. Он под защитой. Преданный не озлобится в жизни, не утратит себя, не упадет лицом в грязь, не опустится до каких-то плохих вещей. Но если даже страдает, все равно не опустится. А вот непреданный, конечно же, он не удержится на этом уровне, если страдание его сбросит вниз. Итак. Майя – страшное дело, имейте в виду, молитесь Кришне, чтобы Майя не трогала нас.
А Майя – это энергия Господа, и она нас вводит в иллюзию. Но если мы поклоняемся Господу, то Майя должна нам служить.
Если мы поклоняемся Господу, поклоняемся внутренней энергии. Вот тут различие. Служение Майи заключается в том, чтобы вводить в заблуждение живое существо. Как? Вот предметами, названиями, окружающим миром, людьми. Это и есть служение Майи. Если же мы все это видим в сознании Кришны, там уже Майи нет. Уже Майи нет. Вот книга, это мирская книга, может быть, а вот Шримад Бхагавата. Разница большая в жизни. Но тут Майи нет. Но если я посмотрю на эту книгу как на источник дохода, тут же проявится Майя. Сразу. Она сразу это заметит. Мгновенно, тут невозможно ответить. Это уже, ведь, уже будет Майя. Уже вот так она служит. И именно служение Кришне устраняет Майю. А ресурс, вот этот ресурс, вещественные элементы, это не Майя, это энергия Кришны. Если мы видим, что это энергия Кришны, Майя нет. Там. Не мое. Кришне все принадлежит. И деньги мои, и золото мое, что-то у меня ценного. Все Кришне говорит, тогда все, Майя там нет. Это тоже энергия Кришны. Но Майя творится тогда, когда я считаю своей собственностью что-то в этом мире. Вот тут сразу Майя проявляется. В этом ее служение. Значит, освобождаясь от чувства собственности, я освобождаю себя. От Майи. Поэтому мне нужно знать, не мое, а чье. Вот это важный вопрос.
Получается, сама по себе энергия, которую мы называем майя, она божественная, обладает природой изначально. И в иллюзию превращает не... Она не превращается в иллюзию, а иллюзия заключается в нашем сознании, получается. Тот же самый предмет, если я его отделяю, не вижу связи с Господом, например, или думаю, что я наслаждающийся могу эксплуатировать, то тогда это превращается в майя. То есть майя означает иллюзия о том, что я наслаждающийся. Я могу эксплуатировать эту энергию для своего удовольствия. Тогда одна и та же энергия превращается как электричество. Охлаждает, либо согревает. То есть она превращается в майю, либо если я связываюсь с Кришной с Божьей, то она превращается в божественную энергию.
Да, она уже божественная энергия.
Она уже божественная.
Но поскольку есть аханкара, Шива проявляется через аханкару, а Дурга проявляется через материальную энергию. Вот они так сотрудничают. Если я посмотрю через аханкару на весь мир, я почувствую себя собственником чего-то. И других тоже увижу собственниками чего-то. Вот так я буду рассматривать. И отсюда появляется свой, чужой, друг, враг и все остальное. Из чувства собственности. Это аханкара. Аханкара – это энергия, управляет Господь Шива. И он и повелевает Дургой, поэтому что самый тонкий элемент материальный – это аханкара. Он превыше всех. И когда мы разрушим свою аханкару, растворим ее, это тут ложное эго, тогда мы освободимся полностью от материальных проблем. Это тонкое устройство мира. Наслаждающийся господствующий аханкара. Да? Эти две концепции исходят из аханкары. Если мы говорим, что Кришна, ты наслаждаешься, ты господствующий, аханкары нет. Ты, конечно, господствующий, наслаждающийся, ты, тебе все принадлежит. Но это мой дом. Я же его сам построил. Я же работал. Как это совместить? Кто ответит на вопрос?
Посвятить Кришне надо.
Можно в этот дом пригласить Кришну совершенно верно. Это называется преданное служение. Я работал уже для Кришны, видите, уже это уже возвышающий момент. Работать для себя или работать для Кришны. Огромная разница.
Но мы это каждое утро себе говорим, что плоды своего труда посещает тебе, Хари Кришна. Но внутри еще такого нету. Это еще не чистое, да, посвящение. Внутри я еще этого не...
А сколько утр уже прошло? Много? Сколько? Давайте посчитаем.
3-4 года.
Это много? Там миллионы жизней. 3-4 года всего. Но уже большой результат. Уже огромный результат. Разве мы не видим? Мы тут не были сколько? 3-4 года?
Все эти утра.
2,5 года, вот видите, почти все эти утра у нас тут не было. Видим большую разницу. То, что было, то, что сейчас. Кришна в вашем сердце уже. Это большой успех. Если не представляете, как это успех.
Вот я хотела вас еще просить, как бы вот вы говорите, Кришна в моем сердце, ну, в нашем сердце у всех и так далее. Но я сама лично не чувствую духовного развития. Наоборот, я чувствую иногда, что я назад качусь, на месте топчусь. Вот. Можно вашего благословения на духовное развитие?
Всем.
Всем.
У вас есть в сердце искренность. В это я верю. Остальное не важно. Вот в это я верю. Поддерживайте эту искренность друг с другом тоже. Общайтесь там с этим интересным духовным искренним. И каждый по-своему прогрессирует, у каждого как бы есть свой еще индивидуальный путь, процесс внутренний. Да, мы не вмешиваемся, это там Кришна внутри, у вас сердце, душа. Конечно, я очень рад, если вы хотите духовного прогресса. Естественно, я отреагирую с радостью. Это есть благословение.
Можно вопрос. А вот вы говорили терпеть, вот как бы как терпеть, вот ты говоришь там, допустим, ну все то же самое на платформе ума, что вот и это как я не тело там и все остальное, это не мое, не мое. Ну как бы обманываешь кого-то себя. Я имею в виду, как терпеть, надо с другой стороны зайти, разрушить аханкару, чтобы терпеть, или как? То есть терпеть трудно. И как терпеть?
Трудно терпеть, ничего не делая. То есть, когда человек утрату какую-то испытывает, утрату в жизни, потерю серьезную, он сидит и ничего не может делать. Вот это состояние нужно вывести, это очень трудно. Что вот тот его накал идет психики мощный очень. Потому что как раз ничего делать не хочет, не может, и бессмыслицу видит во всем после каких-то потерь. И стагнация такая, это опасно вообще. Там до сумасшествия может быть. Поэтому его через какой-то день-два пинать начинают. Давай, делай что-то. То есть карма, долг, вспомни, у тебя есть долг, у тебя еще есть то, у тебя есть это, ты еще ответственно там. Давай живи. Вот, вот вывести его очень важно. В долг. Вот тогда сможешь терпеть, исполнять свой долг. Если сейчас нанести ранение, ты испытываешь боль и страх. Но если ты на поле битвы, ты можешь не заметить этого.
Переключиться, как бы,
надо. Да, на долг. Все воины такие, мужчины все такие, такой, когда они в процессе, в битве, они не замечают, что у них там даже оторвана какая-то часть тела. А в госпитале боятся шприцов. Но долг. Поэтому всегда будь в исполнении долга. Так ты станешь бесстрашным, терпеливым человеком. Не заметишь какие-то. Санатана Дхарма – это долг высший, служение Богу. Значит, если нет даже смысла мне служить вообще в материальном мире, что-то тут делать, то для Бога есть смысл что-то делать. Всегда этот высший смысл меня спасает. Я могу разочароваться в людях, могу разочароваться в чем угодно, в жизни. Но Бог меня спасет. Потому что это всегда хорошо. Абсолютно прекрасно. При всех обстоятельствах. Вот на него нужно медитировать, не на что-то другое. Вот этот долг остается перед ним, перед самым прекрасным существом, который знает меня очень хорошо. Это добрый друг всем живым существам, мой тоже добрый друг всем. Вот на это нужно медитировать, и вы будете спасены. Потому что здесь, вот куда ни глянь, везде есть какая-то нечистота. Все можно разувериться, разочароваться, бросить то и так далее, бросить все. В итоге долго нет, и я плохо себя чувствую. По малейшему поводу мне плохо. Потому что дхарма оставила меня без защиты. Медитируйте на Кришну. На чистый предмет, такие как Прабхупада. Вот это всегда будет сдержать на развитие.
Вы говорили про подвиги, там герои, но время проходит и забывается это все. Это подвиги, если не связаны с Кришной, это что-то.
Это описывается в 12-й песне Бхагаватам, что на этой земле за все эти времена существования бесчисленное множество героев отдали свою жизнь в битвах. Никто их не знает. На какое короткое время. С другой стороны, одну личность распяли на кресте 2000 лет люди помнят. Не собираются забывать. Подвиг, подвиг рознь. Почему так? Будда помнит 4500 лет. Если ДВ помнит 5000 лет, ну, как минимум, помнит и раньше еще. А потому что они абсолютное знание несли. И сражаться нужно за абсолютные вещи. Вот эти вещи бессмертные, они остаются навсегда. Они практически вечные. Не Христос, так другой придет и скажет то же самое. И это будет все равно существовать. Это вечно. И без этого нельзя. Есть другая вещь. Когда люди живут вот в этой среде своей, великие люди там есть. Эти великие люди видят, что сейчас очень важно изменить мир к лучшему, потому что тут много эксплуатации. И они начинают посвящать этому жизнь. Герои, великие герои. Их помнят дольше. Как Ленин считался великим героем. Но 70 лет цивилизация поддерживает. Может, даже многие другие еще верят в какие-то его учения, вот эти вот альтруистические. Но пока актуально то, что он говорит в этом мире. Меняется среда, время, актуальность уходит, учения забывают, и лидеры тоже забывают. Но они живут, могут быть, столетиями, может быть, некоторые живут, могут десятилетиями сейчас живут. Это великие люди. Но они несут абсолютное знание, но пока оно актуально. А вся остальная масса людей, они невелики. У них нет абсолютного знания, нет сил даже изменить мир толком. И посвятиться уже ничему не могут. Эта масса называется сомневающиеся. Там никакого толку нет. Их забывают сразу, так они умирают. Простите сразу. Мы даже не знаем, кто там был, дед, прадед, уже все. Неважно. Нет великих людей. Нет людей, несущих абсолютно. Несите абсолютное знание, вы будете жить. А эти сомневающиеся их критикуют. И Коран отвергает как категорию успешных людей. И Бхагавад-гита тоже отвергает Кришну. Говорит, это люди несчастные не в этой жизни, а в следующей. Они все по чуть-чуть читают, все чуть-чуть знают, во всем сомневаются. Ничего, жизнь ничего не посвящают вообще. Деньги зарабатывают и как-то выживают. Бесполезная жизнь. Это основная масса людей, ведь среди многих-многих тысяч людей едва ли не стремится к совершенству, говорится. Великих немного. А из этих великих, может быть, только несколько человек понимают Бога. Но есть вечные какие-то знания, которые живут с нами здесь. Есть великие люди, которые вот сейчас правильно тоже что-то тут мир меняют. И есть просто масса людей, которые ничего не понимают, во всем сомневаются. Нужно людям дать веру сначала, знания. Тогда эти великие люди много полезного тоже сделают. Получив абсолютные знания, они могут стать по-настоящему великими.
А вот можно вопрос? Вот мужчины погибают, да, на поле боя. Из войны в войну, из войны в войну. Из чувства патриотизма. Но не во имя Бога. Есть ли смысл, когда мужчины участвуют в войнах, поддерживают это? И же призывают. Получается, патриотизм это вообще что за энергия? Майя получается, не божественная?
Тоже майя. Есть возвышенная майя. Патриотизм это ну, какая-то более возвышенная майя. Как бы это... С одной стороны, это хорошо. Если в сознании Кришны, то жить патриотизм. Тоже патриотизм. И коммунизм есть в сознании Кришны, и капитализм в сознании Кришны. Они все хороши в сознании Кришны. Что там отсутствует ложное эго. Они не враждуют. А здесь именно присутствует ложное эго, поэтому патриотизм становится странным. То есть я ради своей страны убиваю другую страну. Там тоже патриот, видите? Так как же два патриота могут быть врагами? А потому что есть ложное отождествление. Поэтому это бессмысленный войн. Но тем не менее героизм ценится по закону кармы. Эти люди получают лучшее рождение. Могут даже попасть на какие-то высшие планеты, если на самом деле там от ситуации зависит, как он там оставил. Если долг выполнил свой долг, долг Дурьотхана, представьте, злодей, долг выполнил, будет битва кожи. Погиб, попал. На какие планеты попал? Долг выполнил. Но не выше этого. Поэтому мы говорим, что человек исполнит все-таки свои обязанности, даже, может быть, в какой-то плохой среде, но долг-то выполнен. Тоже плюс.
Просто жалко людей, вот правители между собой свои амбициозные какие-то вещи решить не могут, с помощью войн пытаются. И людей используют, люди идут. А куда это... деваться, да, если...
Правители – это тоже инструменты. Главная причина, если рассмотреть все до конца, ваш вопрос до конца рассмотреть, главная причина в этом мире войн – это убийство животных народных. Потом эта энергия, она организуется уже вот в эти войны, в эту политику, в эти отношения вместе с этими противоположными. А кто такие политики? Они едят мясо, они ничего не понимают, что они делают. Не ведут, что творят. Это обычные люди. Тоже жадные, амбициозные, как и все. Но наверху они становятся очень видными, видите, все их недостатки. Умножаются во много раз. Ответственность очень высокая. Ведь царь одну шестую берет плохой кармы на себя, одну шестую всех подданных. Плохой кармы и хорошие, одну шестую часть. Это положение обязывает его. Но они не знают об этом сейчас ничего. Не ведают, что творят буквально. Из хорошего побуждения причем они. Свою страну защитить, там, экономику поднять. Тоже есть свои мотивы. Но по большому счету толку в этом нет.
Бардак.
Толку нет. Ну, уже каждый любой человек понимает в деревне, что толку никакого нет в такой политике, в таком управлении. Любую лошадь спросите в барабон. Она вам ответит, что толку никакого нет. Бессмертно. Они там такие умные, знаете, любая лошадь понимает это уже. А лошади есть барабон? Я не знаю. Есть кого спросить?
Съели всех.
Стоят на месте.
Есть. Едят.
Едят лошадей все-таки?
Да.
Как коза без лошади.
Зима.
На зиму все-таки едят лошадей.
Самых умных в первую очередь.
Жалко. Жалко лошадей. Конечно, людей жалко тоже.
Едят. Остановиться не могут.
И мы просада побольше. Готовьте, распространяйте просаду. Я думаю, философию здесь труднее распространять в этих регионах. А просад хорошо. Люди здесь добрые, на самом деле. Если они перейдут на просад, это очень хороший народ. Простые и склонны к служению Кришне. Это очень хорошее сочетание. Им нужно только от мяса отрываться.
Близкие оторваться не могут от места, это уже пора посторонних.
Близкие не могут? Может быть, если верят в Кришну, то Кришна-то может вставить другую симку. Они не смогут просто есть мясо. Здоровье называется. У меня в телефоне две симки можно вставить, сказать. Вот одна симка мясоедная, другая вегетарианская. Вот там мясоедная была, и вы ее не трогаете, чтобы не беспокоить человека. Просто оставляете еще одну. И она автоматически начинает включаться там. Механизм есть такой. И он начинает думать, потом стыдиться уже мясоедения, потом скрывать это все, потом краснеть. То есть он у него пробуждается, тонкие какие-то ткани мозга. Потом он примет решение такое. И втайне от вас, чтобы вы не знали, что он поддался все-таки, станьте вегетарианцем. Потому что вот они на меня давили, я не хочу, я что-то удивляюсь, мне давят, понимаете? Я не буду подчиненным, я просто сам так решу. Вот это важно, самому принять такое решение. Это важно для всех. Самому. У меня отец был мясоедом. Страшно любил мясо. Но Кришна сделал вегетарианство последние 20 лет. Чистейшим. Я не ожидал такого вообще. Сам отказался. Он удар получил от внучки, от моей дочери. Когда ей было 4 года. 4 или 5 лет. Вот такая была еще. Мы ее бабушке оставили, она как в Индию поехали, оставили. Дед с бабой. Ну, дед сидит, колбасу режет. А я матери сказал, это ребенок вегетарианский, это самое, имею в виду. Он говорит, я понимаю, я все сделаю. Мать тогда тоже стала вегетарианкой. И она готовила молочные каши, там, в общем, следила. И вот они за столом все вместе, конечно же, семья. Батя мой сидит, колбасу режет. Моя дочь кашу ест и смотрит на него. Смотрит. Пару дней смотрела, потом выдала. Дед, ты что, демон, что ли? Подавился этой колбасой, больше на кухне не появлялся. Вообще, ел там ее где-то в углу. Это было что-то. Это был удар ее. Это от нескольких ударов хороших. Он терял смысл в свою жизнь. Потом у него был инсульт. И он вообще уже, конечно же, был на диете, там уже даже, я думаю, осознанно. Ему стало лучше. Когда оказался от мяса, ему сразу стало лучше во всех отношениях. Он это оценил. И он все последние 20 лет все 4 принципа строго соблюдал. Все. Без усилий особо. Мы всегда читаем Бхагавад-гиту, так слушаем. Откуда вот, вот самая его сила была, я не мог представить всю жизнь, пока вот мать мне не рассказала одну вещь, скрывала всю жизнь. Сила была невероятная. Человек был в жизни как потерянный, но работал безупречно. Пил каждый день. Вечером приходил всегда пьяный. Я понимал, что у него как-то вот что-то внутри не хватает, не клеится. Я понимал его, потому что, когда с ним разговариваешь, это был мудрый человек был. И как он работал, как он достигал успеха в работе, невероятно. При том, что вот, вот такие у него были слабости. Я не мог это совместить всю жизнь, потому что люди, ведущие такой образ жизни, спивались. Они потом с работы увольняли и все остальное. Ну, меняли всю жизнь. А у этого нет. Его карьера постоянно росла, там и отношения у него развивались при этом вот такой образ жизни. И потом мать мне сказала не так давно об этом, что он всю молодость, он ходил в мечеть и повторял намаз и молился Богу каждый день. Каждый день. И когда его что-то спрашивали, он всегда говорил одно и то же. На все воля Аллаха. Это был глубоко верующий человек. Потом пришли эти люди и сказали, все, закрывайте эти все мечети. Ну, понимаете, что был геноцид религии. Он переключился просто на зарабатывание денег, на свой долг перед семьей, перед страной даже. Что жили в нищете, и советы дали какую-то зарплату, там какие-то условия предоставить, люди поверили в это какое-то время. Он забыл Бога, но в душе он его не забыл. Когда мать беспокоилась обо мне, он был еще жив тогда, он всегда говорил, его Бог защищает, а не беспокоился, его Бог защищает. Он всегда имел сознание Бога своего. А ведь мне об этом никто не говорил. Потому что времена были другие. И да Бог в школе бы узнали, что мне родители о Боге говорили. Знаете, что было тогда? А у них все это было. Это вот выяснилось позже уже. Тогда я стал понимать, откуда у него была эта вообще сила, и вот, что он держал семью всю свою жизнь. Даже инсульт его не сломал. Он шутил постоянно. И когда узнал, что я служу к Кришне, он там с Богом все связан, он вообще стал глубокий, задумчивый человек. Немногословный всегда. Так что, видите, даже небольшое продвижение по этому пути избавляет от многих проблем. Ладно, кто-то не может принципы соблюдать. Не может ставить мясо или что-то еще. Читайте Бхагавад-гиту все равно. Думаете о Боге, это даром не пройдет. Что-то же можете сделать. Не так, что мясо едите, вообще вам ничего не дадим. Да пожалуйста, покупайте книги, читайте, приходите на программы. Это ваше личное дело, мы даже вмешиваться туда не будем. Потому что мы ценим просто вашу искренность. Достаточно, что вы уже обратились лицом к Богу. Вы уже великий человек по отношению вообще к этому миру. Таких людей днем с огнем не найти вообще в этом. Мы не будем мерить только вот таким образом. Для посвящения требуются все регулирующие принципы. В другом случае мы не предъявляем никаких требований. Любой может сюда прийти, воспевать вместе, слушать Бхагаватам. Любой человек есть просад. Какое наше дело, в конце концов? Каждый сам решает. Значит, есть просад, можно произнести, да?
Да, да.
Шрила Прабхупада ки.
Джай!